Глава 8. Пост. «Поэт, сегодня вечером дежуришь?» Поэт отворачивается от шахматной доски, на которой фигуры Фина уже почти устроили котел королю и ферзю поэта. Дизель своим вопросом отвлек поэта от обдумывания хода и в то же время немного отсрочил неизбежный в этой партии разгром. «Да, вроде бы. В ночь возле входа». «Ну его нафиг», — говорит Дизель. «Хватит, вчера подежурил. Кобра уже ругается». Дежурить в данное время – одно из основных занятий спецов и разведки. Выезды бывают нечасто, а охранять территорию нужно постоянно. Днем хватает поста возле главных ворот – Тимур и Леша, а ночью любая ситуация может закончиться неясно чем. Подойти к воротам и перебросить во двор гранату – несложно. Бросить гранату в окно казармы, которая расположена возле забора, тоже несложно. Поэтому ночью добавляются посты. Пост Леши и Тимура усиливается парой человек. Вторые ворота, слева от главных ворот, тоже охраняются нарядом. По одному наряду ставятся на оба входа в казарму. Один ближе к одним воротам, второй ближе к другим. Еще один наряд осматривает территорию вдали от казармы. Через плац от казармы – штаб. Там находится все управление батальона, кроме комбата. Его кабинет в здании столовой. За штабом еще не полностью расчищенный хлам, баня, которую никак не могут запустить, туалет, губа, спецовский самодельный душ, низкие сарайчики, забитые канцелярским барахлом и забор. За забором какие-то строения, с которых перелезть на территорию батальона было бы желание. Многие заревцы еще не совсем понимают, что именно начинается в Луганске. Регулярные обстрелы зари из минометов еще впереди. Сначала будут пристреливаться в радиусе 4 кварталов, раздалбывая дома и кроша случайных прохожих. Затем радиус составит 3 квартала, 2, 1. И в результате иногда до 8-10 раз в день мины, позже гаубичные снаряды, будут ложиться совсем рядом, время от времени прямо на территорию. Это впереди. Те, кто стоят у истоков управления батальона, изначально понимают, что в любой момент возле забора может оказаться человек с автоматом или гранатометом. Он может расстрелять группу людей или выстрелить здание, и никто его не найдет, да и искать некому. Поэтому к охране территории относятся серьезно. Вдоль дальних заборов веселые отмороженные саперы, они все такие, наверное, специальность сказывается, ставят растяжки. Первым на растяжке подрывается батальонный щенок, но умудряется остаться живым и по-прежнему веселым. За жизнерадостность и фарт щенка называют СЕПА, сокращение от сепаратист. Саперы получают втык. По-хорошему не за что. Табличка «Мины» была, но СЕПА ее не читал. Растяжки обновляют и регулярно выставляют посты. Поэт как-то вписывается в ночные посты возле входа в казарму. Первые разы Андрей или Дизель устраивают внезапные проверки, но убеждаются, что поэт и его напарники, когда Фин, когда Бес, реже еще кто-нибудь, не спят. После этого по принципу «что работает, не трогай» поэта ставят в наряд регулярно. Поэт происходящим доволен. Приятно осознавать, что он приносит пользу, пускай пока что очень условную. Но так на жизнь смотрит практически весь взвод. Первыми в зарю приходят идеалисты. Возможно, в это тяжело поверить, но в первом составе разведки зари не было ни одной пьянки. Каждый понимает, зачем он сюда пришел. И тому, кто надумал бы употребить хотя бы до появления запаха, свои же оторвали бы голову. Бывает, разведчики ругаются за то, кто сегодня идет в караул. Вакансий обычно меньше, чем желающих. Поэт рад, что по-тихому нашел свою первую нишу и что его отправляют в караул не реже, чем через день. Один из приказов для караульного – не пускать в казарму того, кого он не знает. Люди в батальоне еще знают друг друга плохо, поэтому ночью стараются никого не выпускать. Совсем без выходов на улицу не получается. Нормальный туалет находится аж за штабом. Того, кому приходится выйти, провожают лучом фонаря до туалета и таким же манером обратно. В позапрошлое дежурство поэт под утро не пропускает кобру – высокого худого кавказца, который идет в казарму под самое утро. В общем, к поэту вопросов нет. Не знаешь человека и не знаешь. Неясно, чем бы закончилась ситуация, но тут очень кстати к посту выходит Андрей. Он привел смену чуть раньше, чем обычно. Не пускает? Чуть улыбается Андрей. Кобра молчит и мрачно смотрит на поэта. «Ну, я не знаю, кто это». Поэт видит, что Андрей хорошо знает человека. Кобра – командир роты. Но разведка – отдельный взвод. В состав роты не входит. Другие подразделения поэт пока что знает очень слабо. «Служба у него такая». Снова улыбается Андрей. «Служба», – мрачно повторяет Кобра. «Иди спать», – это Андрей говорит уже поэту. Поэт молча отдает автомат и запасные магазины бесу и поднимается по лестнице. Он плохо спал перед дежурством, поэтому еле достоял до утра и вообще не очень-то сообразил, что произошло. Действовал поэт на автопилоте, и кобру в тот раз почти не запомнил. На следующий же раз, в прошлое дежурство, ситуация повторяется один в один. Невыспавшийся поэт к утру вообще ничего не соображает. Чтобы не уснуть, он крайние 2 часа ходит туда-сюда, как заводной, разворачиваясь кругом через каждые 6 шагов. Во время очередного разворота поэт видит кобру, которая подходит к казарме. Поэт не соображает, кто это, и механически заступает идущему дорогу. Кобра останавливается, немного поджимает губы и молча смотрит на поэта. Поэт, раздражаясь, на кобру. Тут поэта толкает локтем Финн, который дежурит с ним в эту ночь. «Поэт, идиот, это же ротный!» «Проходите, ротный!» Поэт наконец-то соображает, кто это. Похоже, разведчики сегодня будут ржать над поэтом. Кобра смотрит на Финна, на поэта и заходит в казарму. «Поэт, ты специально его достаешь?» Об инциденте с коброй в прошлый раз, естественно, уже знают все. «Нет, реально протормозил, я спать хочу!» «Поэт», – вкрадчиво говорит Финн, – «похоже, ты не только в шахматах тормозишь». «Посмотрим. Отосплюсь, увидим, кто тормозит в шахматах». Финн скептически смотрит на поэта, но молчит. Вспоминая эту историю, поэт поначалу думает, что Дизель его подкалывает. И что кобра ругается? Ну не узнал. Проблема была бы, если бы пропустил человека, не зная. «Так это как раз хорошо», — говорит Дизель. «Сегодня ночью не будешь дежурить». Поэт непонимающе смотрит на Дизеля. «А тебе уже говорят, как о человеке, который хер пропустит незнакомого, и которому похер, кто перед ним». «И что? Через час постоишь возле штаба. Нахрена?» «Приедут разные люди, и из разных подразделений будет большое совещание. И Плотницкий, и особист предложили тебя поставить». Поэт видит, что Дизель не шутит. С одной стороны, ему приятно, с другой он начинает прокручивать в голове ситуацию и кое-что соображает. «И что делать?» «Как обычно, пропускаешь тех, кого знаешь, не пропускаешь тех, кого не знаешь». «Хорошо», – кивает поэт, поворачивается к Финну. «Извини, скоро дежурство, нужно дремануть». Благодаря неожиданной задаче у поэта появляется хорошая возможность не доигрывать партию, не теряя лица. Дизель – местный. Многие ополченцы из разных подразделений знают друг друга еще по мирной жизни. И для Дизеля это норма. Когда Дизель говорит поэту «пропускать тех, кого знаешь», он, похоже, забывает о том, что поэт не местный. Из всех участников будущего большого совещания разных подразделений поэт знает в лицо только Плотницкого и особиста. «Где вы лазите?» – кричит с крыльца штаба особист. Поэт впервые видит его таким злым. Дизель с поэтом подходит к штабу. Поэта для такого важного случая экипируют всем взводом. У него не только автомат, но и разгрузка, и каска, и черные очки, и сигнальная ракета в разгрузке. «В смысле?» – огрызается поэт. «Как сказали, так и пришли. Совещание уже началось». «Ну, я не знал. Нам реально сказали на это время», – вмешивается Дизель. «Это я его задержал, получается». «Раньше началось. Ну, а мы откуда знали?» Особисто немного отпускает. «Ладно». Дальше он говорит беззлобно, уже больше подкалывая поэты. «Эх ты! Мы так надеялись, что ты свои обязанности выполнишь на высшем уровне!» Поэт молча становится возле дверей. Дизель отворачивается, чтобы скрыть усмешку, и уходит на курилку. Особист еще раз смотрит на поэта и уходит в штаб. Но выполнить свои обязанности у поэта все-таки получается. Приблизительно через полчаса из штаба выходит толпа наперекур. Становится за угол, курят, спорят о чем-то. В это время с плаца подтягивается еще несколько человек в форме ополчения. То есть кто в чем? Поэт начинает нервничать. Кто из них был в штабе, а кого не было? Народ выбрасывает окурки и идет к штабу. И решение приходит к поэту само собой. Поэт смотрит на лица, не видит никого знакомого и молча становится поперек дверей. Будущие полевые командиры. Министры, начальники, замы министров, охренев, молча смотрят на поэта. «Извините, я вас никого не знаю. Я не местный. У меня приказ пропускать только знакомых». Поэт был готов к тому, что начнутся возмущения. Но интересным было то, что никто вообще не сказал ни слова. Молча смотрят, и все. Кто-то усмехается, кто-то хмурится. «Так как нам поступить?» После долгой паузы вежливо спрашивает кто-то в пятнистой натовской форме, в черном берете, зеленых брезентовых берцах и с платком арафаткой на шее. «Пусть выйдет кто-нибудь, кого я знаю. Особисто попросите». «Зайдите и попросите». «Нет, я не могу уходить отсюда». Народ молча пожимает плечами, отходит на курилку и снова закуривает по одной. Наверное, кто-то дозвонился до особиста. Через несколько минут на крыльцо выходит улыбающийся Плотницкий, за ним ржущий особист. «Поэт, ты чего, специально?» – спрашивает особист. «В смысле?» – заводится поэт. «Я реально никого не знаю, тем более новые подъехали. Кто это? Пропускай. Всех?» «Всех», – это уже говорит Плотницкий. Поэт пожимает плечами и отходит в сторону. Люди выбрасывают окурки и заходят в штаб. Поэт становится на место. Через несколько минут об этой истории знает весь батальон. Дизель и лед, хохоча, быстро идут через плац. «Поэт, тебя заменить?» «Да не обязательно, вроде бы все нормально». «Да уж, нормально. Одно хорошо, хоть кобра обижаться перестанет. Он думал, ты его достаешь, а ты вообще такой». «Какой такой?» «Правильный». «И не поймешь, серьезно говорит Дизель или нет. А хрена я должен был делать?» «Да не, все правильно, забей». Оставшиеся дежурства Дизель и Лед стоят рядом с поэтом и говорят, когда пропускать еще нескольких опоздавших. Все проходит без эксцессов. Когда после окончания совещания люди выходят из штаба, некоторые даже прощаются с поэтом за руку. Поэт думает, что сегодня во взводе над ним будут ржать. Но неожиданно для себя ошибается. Когда поэт возвращается, Андрей хвалит его при всех. Мнение Андрея во взводе аргумент, и эту историю больше не вспоминают. Только особист иногда подкалывает, но уже иначе, более по-доброму. И с коброй поэт теперь общается нормально. Пару раз, пока не раззнакомился с людьми, поэт еще по ночам не пропускает кого-то в казарму. Но это уже ни у кого не вызывает удивления. Близко с коброй поэт пересекается раз, значительно позже, во время дебальцевской операции. У народной милиции уже есть и бронетехника, и артиллерия. Но на Дебальцево сводные части из разных подразделений также отправляют пехотой. Отправляют все рода войск, идут добровольцами. В основном стараются, чтобы шли воевавшие с самого начала. Сводная группа сидит в посадке, впереди высота, которую нужно взять. Идти штурмом на высоту, честно говоря, не хочется никому. Даже приданные танки особого оптимизма не внушают. До укрепрайона на высоте более километра по чистому полю. С точки зрения пехоты, высоту нужно крыть артиллерией, пока она не станет низиной. Но у командования свои планы. После артподготовки приказ атаковать. Возникает пауза. Те, кто воюют с первых дней, собираются в группу и молча курят, глядя друг на друга и на высоту. Если артподготовка получилась недостаточно убедительной, дело может кончиться зерграшем. Зерграш – атака толпой на удачу. Поэт смотрит на кобру. Кобра уже замкомбрига, полковник, поэт-комбатор, старлей. Но сейчас все как в самом начале. Мы здесь, они там, и нужно что-то решать. Кобра поправляет автомат, молча осматривает группу офицеров. Затем также молча разворачивается и широкими шагами просто идет на высоту. По пути кобра машет рукой танкистам. Танки перегазовываются и трогаются с места. Кобра, не оборачиваясь, идет на высоту. За ним поднимаются остальные. Первыми за коброй идут воевавшие, офицеры и сержанты, которые в среде офицеров как свои. Дальше выдвигаются новенькие, и цепь пехотинцев идет за танками по полю. Кобра на ходу перемещается с фланга на фланг и отдает команды. С ним больше никто не спорит. Правда, одну команду кобры все-таки не выполняет никто. Кобра поначалу кричит «Держитесь за танками!». Атакующие смотрят под ноги, видят, что все поле устелено проводами от ПТУРов и понимают, что в случае чего танки – первая цель. Поэтому от танков стараются держаться подальше. У поэта с коброй, как и со многими, отношения временами складываются по-разному. Но этот момент поэт запоминает навсегда.